Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Русский бал в Вене», а также «Государство и народы евразийских степей». Во второй части передачи «Личность в генетике», «Русские драматурги в новом клубе» и «Лингвистическая экспертиза в политике». Февраля в Вене в четвертый раз пройдет русский бал, названный в этом году «Алмазный венец». О том, что собой представляет этот бал, нам расскажет его организатор Наталья Хольцмюллер. Наташа, расскажите тогда, вот сидят люди, да, в Москве, в Петербурге, в каких-то других российских городах. Словосочетание «венский бал» для них означает, если вообще что-то означает, Вена, музыка Штрауса, дамы в старинных платьях. Что на самом деле, как это выглядит просто?
Вена не только столица музыки, но и столица балов. Вы помните, как танцевал Венский конгресс в свое время? И наш бал будет именно в этом зале проходить, где когда-то танцевал Венский конгресс. Действительно, на балы ходят в длинных платьях, и там звучит музыка, в том числе Штрауса. И за сезон с Нового года до начала поста только в Вене проходит более 300 балов. То есть каждый вечер несколько балов. И открывается сезон балом кайзеровским в Хофбурге, который проходит в ночь с 31 декабря на 1 января. Хофбург – это резиденция Габсбургов, можно сказать, Венский Кремль. И там присутствуют Франц Йозеф и Элизабет, костюмированные персонажи, которые, так сказать, заставляют вспомнить о старых добрых временах. А на этот бал съезжается много туристов, и вот это ауфтакт к началу бального сезона. Русский бал – единственный бал с таким названием в Вене, и я организовала первый русский бал.
В 2007 году?
Да.
Причем я знаю, что тогда вам очень помогал маэстро Валерий Гергиев, худрук Мариинского театра, знаменитый дирижер.
И мы провели вместе 3 бала. За время этих балов мы показали 3 основных составляющих части Мариинского театра. Оперу, балет и симфонический оркестр. Это сотрудничество завершилось, но мы остались друзьями. Но бал будет уже в этом году не только с Мариинским театром, хотя там будут петь молодые солисты этого театра.
Ну, допустим, оркестр, хор, танцоры, артисты, вокалисты. А как все-таки все это выглядит? Это просто большой зал, без какой-то сцены.
Хофбург, он строился на протяжении нескольких веков. Это такой действительно комплекс, как Кремль. И там есть здания разных эпох. Вы вначале попадаете в швейцарский дворик, так называемый. Это самая старая часть Хофбурга, где-то когда-то стояли гвардейцы из швейцарской гвардии, которые стоят сейчас у резиденции папы в Ватикане. И по ступенькам посольской лестницы вы поднимаетесь на второй этаж в покои, которые напоминают по своей архитектуре, отделке архитектурной внутренней, Зимний дворец, Павловский. В общем, это барокко. Вас встречают шампанским, икрой, водкой, звучит музыка, приходят дамы в бальных платьях, кавалеры во фраках или в смокингах. Это в 8 часов начало бала. В 9 часов раздается сигнал, открываются двери парадного зала, и под звуки музыки гости проходят в зал и садятся за столики. Наш бал небольшой, уютный, как когда-то проходили балы, скажем, вельмож или аристократов. И всего 200 человек народу. Значит, они садятся за столики, и, соответственно, существует сцена. Сцена, конечно, выстраивается на время бала. Открывается бал шествием участников в костюмах театральных. Все это очень красочно. И затем начинается программа. Вот эта часть программа, ужин и уже какой-то переход к танцам длится с 21 часа до полуночи. В полночь будет сюрприз, как всегда полагается на балах, что-то такое, особенный какой-то номер. А затем открывается уже бальная ночь. И вот с полуночи до 4 утра идут танцы. Танцуют и вальс, и польки, и танго. Нет какого-то ритуала строгого. Просто выстраивается программа таким образом, чтобы было весело и чтобы было разнообразие в танцах.
Наталья, а если дама придет без кавалера или кавалер без дамы?
Вообще-то это очень рискованная ситуация, но только не на нашем балу. Конечно, дамы не останутся без кавалеров, а кавалеры без дам. Но если вы придете на другой какой-то венский бал, вот без кавалера, даже если вы будете несравненной красавицей, то вряд ли вас кто-нибудь пригласит, потому что приходят со своими дамами и, в общем, со своими дамами и танцуют.
Прежде был Гергиев, да, и вы вместе с ним что-то определяли в этой программе. А нынче вы остались одна. Значит ли это, что вы сами слушаете огромное количество музыкальных коллективов, ездите и смотрите там, здесь спектакли? Или как это происходит, отбор, с кем вы будете в этом году?
Нет, вы знаете, ну, у меня уже достаточный опыт общения с артистами. Я уже знаю, кого я хочу пригласить. Я приглашаю обычно тех, кто мне самой очень нравится. Я беру сперва тех хороших, которых я знаю. Программы я выстраиваю сама, но у меня всегда есть режиссер. 3 года это были режиссеры Мариинского театра. Сейчас я имею честь работать с художественным руководителем театра комедии имени Акимова Татьяной Казаковой. Для меня это тоже новый опыт, потому что в театре комедии идут не только спектакли чисто драматические, но есть и водевили, вечер романсов, там есть поющие актеры, которые вот и будут у нас участвовать тоже в программе. Новый театральный акцент в моей бальной программе.
Наталья, а оркестр?
Я традиционно сотрудничаю с Венским оркестром «Амбассад». Это оркестр, состоящий из музыкантов, которые играют в разных симфонических оркестрах, но они в сезон балов вот обслуживают балы.
Какова вообще вот цель этой затеи, забавы?
Ну, вы знаете, цель очень благородная – укрепить имидж настоящей России за рубежом. Потому что, к сожалению, вот совсем свежий пример. Случайно по телевизору я увидела сюжет, это я видела в Австрии, значит, сюжет о русских отдыхающих в Тироле. В горах. И вот показывают, значит, несмотря на кризис, огромное количество русских. Акцент был сделан на то, что деньги не играют роли. То есть даже для австрийцев, которые, в общем, получают по-разному, но все-таки достаточно высокие зарплаты, когда показывают, что девушки, приходящие в магазин, покупают сразу на 3000 евро товаров, ну это как-то, конечно, вызывает удивление. И потом, когда показывают веселье, значит, пару раз показали просто девушку чуть ли не в купальнике, которая, значит, танцевала вот что-то такое, типа танца живота. Но вы знаете, я тоже очень люблю веселиться. Но это все-таки не та Россия, с которой я, например, могу себя идентифицировать. Мне хотелось показать великую русскую культуру, благородство русских традиций, красоту русских праздников, умение веселиться достойно. И вот с помощью Мариинского театра, с помощью этой концепции, которая, в общем, связала театр, жизнь, историю, мне это удалось. Поэтому из вот этого огромного количества балов русский бал получил сразу, первый русский бал, 6-е место в рейтинге. И хотя, естественно, водка присутствует как атрибут на моем балу, но вот это вот клише, я, конечно, утрирую, но все-таки водка, селедка, матрешка, блондинки и лысые олигархи, против этого я борюсь своим балом.
Почему он называется «Алмазный венец» в этом году?
Это люди, алмазы, которые победили кризис, которые смотрят с надеждой в будущее. Это не только артисты-звезды, это и политики, и бизнесмены. Люди, которые в своем деле достигли каких-то высот. И люди, которыми можно гордиться. Я сейчас не буду оглашать их список, потому что это всегда очень такое рискованное дело. Они очень заняты, могут отказать в последний момент или наоборот согласиться. Приглашены очень достойные люди.
Наталья, поскольку мы заговорили о покупках на 3000 евро в магазине,
да,
скажите, пожалуйста, в этом году у вас были какие-то финансовые сложности?
Ну, вы знаете, они не только были, они остались. К сожалению, существует среди политиков России такое мнение, что балы — это забава для богатых, и что это дурной тон во времена кризиса. Я считаю это абсолютно неправильным, и я не одинока. Я вот недавно присутствовала на пресс-конференции одного фестиваля нового в Австрии, который патронируется землей Нижней Австрии. И глава этой земли, опытный политик, сказал, что можно экономить на чем угодно, но не на культуре. Потому что именно благодаря культуре люди обретают силу духа. Говорить, что балы – это пустая забава, это просто неправильно и недальновидно. А поскольку, во-первых, всегда людям нужны хлеб и зрелище, и, во-вторых, это действительно доказывает стойкость нации. Вот уже третий бал был очень под большим вопросом, поскольку действительно сложности присутствуют. Но мы, когда с маэстро Герга на эту тему говорили, я все-таки ему сказала, что важно показать, что мы не сломлены. И он со мной согласился, и бал получился прекрасным. То есть не нужно кичиться тем, что вот мы там рассыпаем бриллианты. Этого, конечно, не будет. Все сделано в рамках того бюджета, который мы располагаем, и без всяких излишеств, но это настоящий праздник, где люди могут отдохнуть, где люди могут почувствовать силу свою и, так сказать, с этой удвоенной энергией двинуться на преодоление кризиса. А, к сожалению, многие считают, что да, вот, конечно, все замечательно, все прекрасно, но когда идет речь о том, что нужно бы этот проект поддержать, тут сразу все каменеют и начинают менять тему разговора. Вот это, конечно, меня печалит, поскольку, вы знаете, я вот родилась в России, сейчас у меня австрийское гражданство, но, конечно, я русская по духу, я очень часто сейчас бываю в России, но я считаюсь по статусу сейчас соотечественницей. И вот эта программа, она поддерживается президентом, на нее тратится огромное количество денег. Люди, которые этим занимаются, получают немалые зарплаты. Но почему никто не подумает о том, чтобы этот проект, который 3 года уже успешно существует, существовал только в основном благодаря, так сказать, поддержке огромной маэстро Гергиева, и привлекал он своих спонсоров, и сам в этом активно участвовал. Я работаю тоже на энтузиазме. Понимаете, и это, конечно, нужно менять. Поэтому я сейчас, конечно, стучусь во все двери, и я уверена, что мы это все осилим, но это очень. Это самый сложный вопрос. Ни организация, ни фантазия, а вот найти обеспечение финансовое, это достаточно сложно.
Но все-таки вы уверены, что в этом году бал состоится?
Ну, я уверена, потому что, вы знаете, я отвечаю перед людьми, люди мне верят. Я сейчас в Петербурге уже была 2 раза в театре комедии, там готовятся, там уже мне перешивают платье под меня, понимаете, там люди радуются, что театр комедии сможет участвовать в таком событии. Мне верят, поэтому я не могу не оправдать это доверие, но я ни перед кем не скрываю. Я не говорю, что у меня вот тут шкатулка с золотом, и все у нас замечательно. Я говорю, мы все должны вместе добиться, чтобы бал состоялся. Я для этого прилагаю, конечно, то есть жизнь свою на это кладу, но и у меня есть много помощников, которые тоже на энтузиазме работают. К счастью, потому что без команды ничего делать невозможно.
Конечно, если считать русский бал в Вене только забавой для богатых, о нем не стоит рассказывать. Но русский бал благотворительный. В 2007 году там устроили лотерею, а собранные деньги передали международному конкурсу молодых танцовщиков. А в 2008 провели аукцион в пользу ветеранов сцены. В этом году русский бал передаст собранные средства Мировскому детскому дому. Это в Воронежской области. А в эфире, напоминаю, российский час поверх барьеров, и у микрофона Марина Тимашева. Герой книги «Государства и народы евразийских степей. От древности к новому времени. Скифы и гунны. Половцы и казахи». Ну и, конечно, Чингисхан, чей образ исторически и кинематографически мы неоднократно обсуждали. Так что же, спрашиваю я Илью Смирнова, перед нами общий курс истории кочевников?
Жанр книги, вышедшей в издательстве «Петербургское востоковедение», мы определим чуть позже. А начнем с хронологических рамок, как их обозначили сами авторы Сергей Григорьевич Кляшторный и Турсун Икрамович Султанов. События, происходившие на территориях формирования тюркских народов в течение более чем 3 тысячелетий. Место действия – Великая степь. Древняя история Великой Степи – это прежде всего история коневодческих племен, освоивших степи в III-II тысячелетиях до нашей эры. Этнический состав населения степей менялся, но созданный здесь тип хозяйства, как и тип сопутствующий такому хозяйству культуры, никогда не знал полного разрыва с традицией предшествующих эпох. Конец цитаты. Мы с вами, дети городской цивилизации, привыкли смотреть на кочевников свысока. Вот сами знаете, стереотип научно-популярный и даже учебной литературы. Налетела дикая орда. По умолчанию предполагается, что раз первобытные охотники и собиратели не имели постоянных жилищ, то кочевнические государства, видимо, продолжают эту палеолитическую линию развития, напрямую минуя стадию нормальной оседлости. Но все было намного сложнее. Освоение степей в эпоху бронзы отражено в памятниках андроновской археологической культуры. Ее носители изначально жили в поселках, цитирую, с прилегающими пахотными землями, пастбищами и кладбищем. Но поскольку главным источником средств к существованию было все-таки скотоводство, а пастбища вокруг поселка сравнительно быстро истощались, то экономика эволюционировала. Сначала к скотоводству отгонному, а потом к еще более продуктивному способу освоения степных и полупустынных пастбищ – к кочевому хозяйству. Соответственно, они разводили все меньше крупного рогатого скота, но больше лошадей и верблюдов. Таким образом, в книге показано, как кочевые племена произошли от оседлых, а мотивы для перемены образа жизни были вполне рациональные – повысить продуктивность хозяйства в специфических природных условиях. Но, слава богу, то есть тенгой, авторы не склонны к идеализации своих героев. Например, глава о гуннах.
Гунны имели достаточно развитую материальную культуру, но несомненно, что пришедшие в Европу племена утратили многие из достижений экономического, социального и культурного развития, которые были характерны для их предков в Центральной Азии. Собственные производительные силы европейских гуннов были ничтожны. Нападения на оседлые народы, захват продуктов их труда, пленение и обращение в рабство ремесленников сделались для них основным источником жизненных благ, а гуннское общество стало полностью паразитическим.
В книге прослеживается этот феномен обратной эволюции, как в кочевом хозяйстве снова и снова возникает и укрепляется паразитический сектор. А способствует этому, с одной стороны, постоянный дефицит продуктов и изделий, которые можно взять только у земледельца. С другой стороны, то, что кочевники могли поставить под ружье, то есть под лук и колчан со стрелами, намного больший процент мужчин, чем их оседлые соседи.
Хотя личное хозяйство в тюркских государствах Центральной Азии не выходило в основном за пределы домашнего рабства, вся жизнедеятельность древнетюркской общины, а в какой-то мере и ее боевая сила, были связаны с эксплуатацией невольников или, в еще большей степени, невольниц.
Вот поворот сюжета, который мог бы заинтересовать феминистское движение.
У кочевников доля участия женщин в повседневной трудовой деятельности превышает трудовой вклад мужчин. В многоженстве кочевников Древней Центральной Азии и в стойком сохранении у них леверата, и в захвате во время набегов преимущественно женщин очевидна экономическая обусловленность. Чем богаче скотом было хозяйство, тем в большем количестве женских рук оно нуждалось. При этом не имело решающего значения, оказалась ли она, женщина, в положении одной из жен своего владельца или в положении рабыни-служанки.
Вот так. Замужество как форма эксплуатации через запятую с рабством. А дальше нам будут объяснять, что подобные традиции не унижают достоинства женщины и не противоречат нормам современного цивилизованного общества. Впрочем, и в худших своих проявлениях государства кочевников не составляют никакой исторической аномалии. Вспомним, что высочайшая античная культура Средиземноморья тоже создавалась за чужой счет. И современные миражи постиндустриального общества существуют только до тех пор, пока их обслуживает привлеченная извне дешевая, подчас очень дешевая, на грани выживания рабочая сила. Так что будем справедливы, к Атилле и Чингисхану они жили очень давно, университетов не заканчивали, а с нас ученых и спрос другой. Теперь отвечаю на вопрос, поставленный вами в начале. К сожалению, столь занимательная и поучительная книга все же не составляет цельного курса. Фактически перед нами сборник очерков. Некоторые сюжеты изложены очень основательно. Например, история Золотой Орды и наследовавших ей государственных образований с подробнейшей, доведенной до XIX века, генеалогией чингизидов, за что отдельное спасибо от студентов и школьников, которым до сих пор приходилось гадать, по какому такому принципу передавалась власть степных царей. Но вот хазарское государство появляется на страницах книги как бы между делом. Представлены древние болгары, но обижены предки венгров, вышедшие в поход на запад из тех же бескрайних степей. В книге можно найти полезные сведения по истории языка, точнее языков. Например, откуда взялось само слово «кочевник» и какие русские слова ему однокоренные. Или, наверное, интересно будет знать, что «казак» и «казах» – это одно и то же слово. Но, к сожалению, в решении проблем этногенеза лингвистические данные используются очень слабо. Будь я редактором, обязательно дал бы подробную схему, классификация языков, время их расхождения, и еще продублировал бы эту информацию в каждой главе, посвященной конкретному народу. Но, хотя книга выходит не первым изданием, и в солидном издательстве никто почему-то об этом не задумался, так же, как и по поводу карт. Вот лично я не очень точно представляю себе, где, например, в Габийском Алтае располагается ущелье Цаган-Гол. И предпочел бы, читая, сразу же свериться с картой. Может быть, виной моя личная необразованность, но, боюсь, у других читателей могут возникнуть проблемы на местности. Также некоторое удивление вызвал самый последний абзац, которым исследование заканчивается. Я цитирую. «Подлинно суверенной страной Казахстан стал вновь лишь в октябре 1991 года. Есть все основания надеяться на то, что взаимоотношения обновленного Казахстана и обновленной России, двух ближайших соседних евразийских стран, будут основаны впредь только на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и соблюдения прав и свобод каждого отдельного человека». Конец цитаты. Претензии не к общей оценке событий 91 года, но, к слову, вновь. Если нас таким образом отсылают к казахскому ханству 15-18 веков, то в самой же книге показано, что оно представляло собой объединение родов и племен кочевников. А казахская ССР в составе Советского Союза, от которой юридически берет начало современный Казахстан, это уже большие города, развитая промышленность и полиэтничное население, в котором уже не было какой-то одной доминирующей национальности. Что касается прав и свобод каждого человека, тут никаких возражений быть не может. Очень хочется, чтобы мы в этом отношении действительно двигались вперед, а не назад к племенным распрям и рабскому труду гастарбайтеров.
Книгу «Государства и народы евразийских степей. От древности к новому времени» рецензировал Илья Смирнов. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Перипетии предвыборной борьбы между двумя турами выборов президента Украины в день отставки министра внутренних дел обсуждаем с Владимиром Жарихиным и Иваном Стариковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов по вторым 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода». «Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В США в возрасте 91 года умер известный американский писатель, классик литературы 20 века Джером Дэвид Селлинджер. Как сообщил его сын, писатель скончался естественной смертью. Самый известный роман Селлинджера «Над пропастью во ржи» был написан в 51 году. После 65 года Селлинджер не издавался, не переиздавался и вел жизнь затворника. В Ингушетии один человек погиб при обстреле автомашины начальника управления МЧС по республике Руслана Калоева. Погибший водитель, сотрудник МЧС по фамилии Аздоев. Сам Калоев не пострадал. В Волгограде спецслужба проверяет сообщение о минировании пассажирского самолета «Боинг-737», приземлившегося в городском аэропорту. Все 45 находившихся на борту человека экстренно эвакуированы. Перед посадкой самолета диспетчером поступила информация из Центра управления полетами о том, что на борту заложена бомба. Авиалайнер прилетел в Волгоград из Москвы. В отношении вице-мэра Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело. Имя чиновника не сообщается. По информации РИА Новости, вице-мэр обвиняется в коррупции. В Москве задержан замначальник УВД Зеленограда Дмитрий Матвеев в момент получения взятки в 1 000 000 рублей. В московском поселке Речник в четверг были снесены еще 3 дома. Всего по решению суда должны быть демонтированы 37 строений, возведение которых признано незаконным. Жители протестуют против действий властей, называя их произволом. Вещающий из Грузии русскоязычный телеканал «Первый Кавказский» в четверг был отключен от французского спутника связи.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы «Личность в генетике», «Русские драматурги в новом клубе» и «Лингвистическая экспертиза в политике». Со стороны должно казаться, что лингвисты далеки от политической жизни, но что общего с ней может быть у людей, имеющих дело с фонемами, морфемами и запятыми? Однако, как выяснила моя коллега Лиля Пальвелева, порой исследователям русского языка все-таки приходится соприкасаться с политикой. Речь идет о лингвистической экспертизе, причем иногда самых неожиданных текстов.
Однажды заместитель директора Института русского языка имени Виноградова Леонид Крысин сообщил мне: «Вы знаете, я ведь когда-то участвовал в реабилитации царского генерала Брусилова. И как же тут было не попросить поделиться этими воспоминаниями? Оказалось, они относятся к событиям почти полувековой давности».
В конце июля 1962 года, я тогда был молодым сотрудником Института русского языка, меня и одного моего коллегу вызвал к себе Сергей Иванович Ожегов. Ожегов вообще фамилия известная, это автор однотомного словаря, многократно переиздававшегося. Он был замдиректора в это время института, вызвал к себе и говорит, что из Комитета госбезопасности поступила просьба проанализировать некие тексты. И познакомил Ожегов нас с полковником КГБ, он был в форме, Василий Иванович Северин, так он представился. Он рассказал, что в Праге, сразу после войны, в архиве, который был вывезен из России, была обнаружена рукопись под названием «Брусилов. Мои воспоминания. Часть вторая». Ну, имя генерала Брусилова достаточно хорошо известно. И задача заключалась в следующем. Надо было проанализировать стилистику, язык, текст этих воспоминаний и определить, автор этих воспоминаний сам Брусилов или кто-то другой. Почему возник такой вопрос? Значит, в тексте этих воспоминаний наши спецслужбы обнаружили какие-то высказывания, которые, во-первых, не вязались, так сказать, с обликом генерала, во-вторых, были явно антисоветского характера. Там порицались разного рода мероприятия, которые происходили после Октябрьской революции. Вообще все, что творилось в стране, голод, разруха, несправедливые аресты, расстрелы, все это получало какие-то едкие комментарии вот именно в тексте этих воспоминаний. Рука, которой были написаны воспоминания, не подвергалась сомнению. Писал не сам Брусилов, а писала его жена под его диктовку. Там даже в самих воспоминаниях было сказано, что она пишет под диктовку Алексея Алексеевича Брусилова. По-видимому, это был год 24-25. Он умер в 26-м году, хотя он числился инспектором кавалерии, советской кавалерии. Но фактически он не работал, потому что он почти не видел совсем. Он к концу жизни ослеп. писать он, естественно, не мог. В 26-м году он умер, а в 30-м году Желиховская эмигрировала и увезла с собой эту рукопись. Но почему вот этот заказ на лингвистическое исследование поступил от КГБ? Потому что, когда нашли эту рукопись и увидели, что содержание второй части воспоминаний плохо согласуется, так сказать, с обликом знаменитого генерала, решили, ну, как-то попридержать его имя, что-то, и, по-моему, сами воспоминания были отправлены в спецхран, уже изданные. Само имя Брусилова не упоминалось в печати. И вот надо было решить, что дальше делать. Если оказывается, что Брусилов, так сказать, не виноват, опять открывать дорогу его публикациям и так далее.
Напомню, время действия 1962 год. Оттепель-оттепелью, но экспертиза рукописи проводится в обстановке строжайшей секретности. Леонид Крысин до сих пор помнит мельчайшие подробности.
Северин повез нас на явочную квартиру КГБ. Она находилась в каком-то административном железнодорожном здании. Это здание было расположено на железнодорожных путях около Савеловского вокзала. И он нас привозил на эту квартиру. Мы не сами приходили, потому что там дверь опечатывалась после того, как мы уходили оттуда в конце рабочего дня. И утром надо было ее распечатывать, снимать вот эту пломбу. И вот привозят в очередной раз оттуда, из этой квартиры, видимо, пользовались ею не только Северин, а какие-то другие сотрудники КГБ. Выходит человек, а мы рядом с этим полковником. Этот человек смотрит на Северина и говорит: «Это наши люди». Северин отрицательно качает головой и говорит: «Наши». То есть какой-то вот условный такой у них был код. Жест противоречил словам.
Ну а вот что ожидало молодых лингвистов внутри этой квартиры.
Входишь туда, в одной из комнат большой письменный стол. И вот на этом столе лежит рукопись, довольно толстый том. Еще одна рукопись, пока нам неизвестная. И первая часть воспоминаний Брусилова, которая была издана. Вообще они издавались несколько раз, эти воспоминания. Первая часть.
Это уже книжка.
Книжка под названием «Мои воспоминания». Это было издание 1946 года, вот то, которое нам дали. Для того, чтобы мы могли сравнивать стилистика и язык изданных воспоминаний, изданного текста, и то, как это соотносится, во-первых, с этими новонайденными воспоминаниями, якобы Брусилова, а может быть и не Брусилова, и, во-вторых, с текстом воспоминаний жены Брусилова. То есть три вот таких составляющих части нашей экспертизы. Вообще самого слова «экспертиза» тогда не было, это называлось просто лингвистическое исследование. И мы довольно долго занимались изучением этих текстов. К сожалению, нам не позволено было взять никакой копии и даже каких-то записок мелких, конспективных и так далее. Все осталось в ведении КГБ. Поэтому я не могу сейчас подробно рассказать, какая техника нами применялась. Ну, если в общих словах говорить, то искали какие-то характерные черты. Во-первых, в воспоминаниях уже изданных брусиловских, и, во-вторых, вот в этой рукописи пражской. И мы обнаружили, что действительно мало общего. Вполне возможно, что Желиховская, которая записывала за Брусиловым, она вносила какую-то отсебятину, какие-то свои оценки. Но мы не могли этого утверждать, естественно, потому что, ну, какая-то перекличка и с ее воспоминаниями была, вот с третьим этим источником. Но категорических выводов мы сделать не могли. Единственное, что мы могли сделать и сделали, это сказали, что вторая часть этих воспоминаний не принадлежит языку и стилю Брусилова, что там очень много черт, которые не характерны для первой его книги, уже изданной книги. Кто написал, кому принадлежит это? Потому что, ну, мало ли, Желиховская могла не только от себя тяну выносить, но и кто-то другой мог что-то говорить. Этот вывод устроил сотрудников КГБ, в частности, Василия Ивановича Северина. Мы и материалы, и наши заключения отдали ему. Я его больше никогда не видел. В «Огоньке» в 1962 году появилось интервью с Сергеем Ивановичем Ожеговым, который рассказал, что была проведена экспертиза, что сделан был вывод в пользу Брусилова, что он вполне хорош для советской власти, его имя вполне можно... Ну, там, может быть, такие слова не говорились, но смысл был такой. Наши имена, конечно, там не упоминались, потому что, ну, кто такие мы были, начинающие лингвисты.
А теперь важное признание Леонида Крысина.
Никаких строгих методов исследования не было. было тогда и нет сейчас. Хотя вообще есть такое направление исследований текстов, которое называется авторовеческая экспертиза, которая устанавливает авторство. Но в очень большой степени это вкусовщина. Выискиваются какие-то характерные слова. Ну, например, там у Брусилова он злоупотреблял союзом «дабы». Синтаксические конструкции, включавшие этот союз «дабы», даже для начала 20 века уже были устаревшими.
Я вот все-таки хочу понять, вы сознательно обеляли Брусилова? Вы хотели, чтобы это имя как-то вошло в обиход советский? Или старались так беспристрастно проводить это исследование?
Мы старались беспристрастно, и мало того, вот этот КГБшник никакой установки нам не давал. Вернее, была установка такого рода. Если вы скажете, что это не он, автор во второй части, то этого нам достаточно. Не надо было пристрастно анализировать этот текст, говорить, какой он там антисоветский и так далее. Только установить, что Брусилов не автор этого.
И вот еще одно соображение по поводу экспертизы. Вы говорите, что это была изданная книжка, и ее язык во многом не совпадал с языком рукописи. Но ведь она могла быть просто подвергнута серьезной редактуре.
Мы учитывали, конечно, что через редакторскую правку текст проходил. И несмотря на это, много было характерного не только в сравнении со второй частью воспоминаний, с рукописью с этой, но и с другими текстами, допустим, посвященными Первой мировой войне, военным операциям и так далее. Характерность вылезала, несмотря на то, что редактор поработал. Ведь были еще случаи, когда доказывалось авторство Абрама Терца Синявского и Даниэля, тех зарубежных их публикаций, которые выходили под псевдонимами, не под их именами. Там тоже была экспертиза. И я даже знаю, что обращались с просьбой об этой экспертизе к академику Виноградову, директору нашего института. Он отказался. Я не знаю, под каким предлогом он отказался. Но причина, я думаю, была такая истинная причина в том, что он не хотел просто людей сажать в тюрьму.
Надо сказать, у самого Виктора Владимировича Виноградова имелся тюремный опыт. В середине 30-х годов он был арестован по сфабрикованному делу, прошел через допросы на Лубянке, после чего через трехлетнюю ссылку в Вятку. А нужная для КГБ лингвистическая экспертиза по Синявскому и Даниэлю, конечно же, была сделана, но другим человеком.
Лиля Пальвелева разговаривала с Леонидом Крысиным о лингвистической экспертизе. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. В архиве Российской академии наук проходит выставка «Личность в генетике. 20-30-е годы 20 века». Даже специалисты по истории науки впервые увидели некоторые уникальные личные вещи и документы, принадлежавшие 12 ведущим советским и зарубежным биологам той эпохи. Среди них Николай Вавилов, Николай Кольцов, Николай Тимофеев-Рисовский, Нобелевский лауреат Герман Меллер, а подробнее обо всем рассказывает Ольга Орлова.
Документальное повествование начинается с 12 фотопортретов и одного снимка диковинного цветка – Вавиловия формоза или Вавиловия прекрасная. Этого редкого растения нет среди видов, впервые описанных Николаем Вавиловым, но названо оно было именно в его честь и символизирует золотой век советской генетики. У большинства из нас это словосочетание «советская генетика» вызывает тяжелые ассоциации с антинаучным вандализмом Трофима Лысенко и разгромной сессией «Восхнил». Авторы выставки поставили перед собой задачу рассказать о том, что предшествовало зловещему периоду, говорит куратор выставки, научный сотрудник архива Российской академии наук Надежда Осипова.
Очень много было различных исследований, различных выставок, посвященных именно разгрому нашей генетики. Мы специально остановились на золотом веке генетики, когда все еще живы, все еще действуют, все еще в расцвете сил. И генетика наша на подъеме.
В итоге получился рассказ о тех, кто в 20-30-е создавал науку, которую будут громить 40-е. Поэтому главный элемент экспозиции – лица. Первый из них – Николай Вавилов. Личные вещи – свидетельство фантастических путешествий ученого по всему миру. Сейчас трудно себе представить, как можно в разрушенной стране находить средства на научные конференции и дальние экспедиции. Однако в 20-м году в Саратове Вавилов возглавил оргкомитет 3-го Всероссийского съезда по селекции и семеноводству, где выступил со знаменитым докладом «Закон гомологических рядов и наследственной изменчивости». А с 24-го по 27-й отправляется в Средиземноморье и Африку. Для сбора образцов диких и культурных растений Вавилов забирался в труднодоступные районы Афганистана. Об этом напоминает живописная карта горной страны, оставшаяся от снаряжения ученого, и солидный фолиант «Земледельческий Афганистан». Авторитет и успехи Вавилова давали ему возможность приглашать в Советскую Россию зарубежных ученых. Разумеется, не только талантливых, но и лояльных к советской власти. Среди них известные на Западе Донча Костов и Герман Мюллер.
Мюллера и Костова пригласил Вавилов для работы в Институте генетики. Они оба работали, но по одной и той же причине уехали обратно в свои страны. А это 37-36 год.
На фотографии болгарский селекционер стоит с никотианой, по латыни табаком, выше человеческого роста. Позже, в 48-м году, фундаментальный труд «Генетика на примере вида никотианы» Костов привезет в подарок Николаю Вавилову, не зная, что его коллеги уже 5 лет как нет в живых. Но в 20-е Костов, Мюллер, как и многие другие ученые, охваченные верой в новую науку, которая поможет построить новое общество, с энтузиазмом сотрудничали с российскими коллегами. Вот как вспоминал первый приезд Мюллера в Россию еще один герой выставки Николай Тимофеев Рисовский.
Впервые крупный иностранный ученый, знаменитый уже тогда генетик Герман Мюллер, прилетел из Америки. Мюллер – это один из первых старейших учеников Моргана. Так что в 22-м году произошла очень существенная вещь. Мы вступили в личный контакт с самой тогда передовой генетикой, с моргановской группой непосредственно через Мюллера.
Тогда будущий нобелевский лауреат пробыл в России недолго, а продолжил работу в Германии. Но в 33-м, по пришествии фашистов, переехал в Ленинград, где стал научным сотрудником лаборатории Вавилова. В феврале 34-го Мюллер был избран иностранным членом-корреспондентом Академии наук. Однако уже через 3 года молодой членкор избавился от иллюзий относительно торжества советской власти в целом и советской генетики в частности. Глядя на то, как набирает силы агробиология, во главе с учеником Вавилова Трофимом Лысенко, Мюллер поторопился покинуть Россию и перебрался в США. Его прощальное письмо советским коллегам заканчивалось словами «Надеюсь, что настанет день, когда я снова буду с вами». А в то же время легендарный зубр Тимофеев Рисовский, напротив, работает в Германии в Институте Буха в комфортных условиях, судя по представленным на выставке открыткам, которые он посылал в Россию. В частности, Николаю Кольцову. Еще один портрет в экспозиции. Кольцов, автор учения о наследственных молекулах, предсказатель ДНК, спасает Рисовского и отговаривает возвращаться в СССР. В конце 30-х началась публичная травля Кольцова и другого героя выставки, генетика-эволюциониста Сергея Четверякова. В газетах 38-го года кукрыниксы изображают этих ученых на фоне свастик и православных крестов. В 1939-м Кольцова вынудят покинуть пост директора Института экспериментальной биологии, его детища, созданного в 1917 году. Но детали жуткой околонаучной атмосферы не могут отменить кропотливой исследовательской работы, которую продолжали вести ученые. Ее следы и составляют не менее значительную часть экспозиции. Запись лабораторных опытов, рисунки, показывающие мутации, сотни рукописных страниц. На то, что сегодня у биолога уходит несколько минут и несколько операций на компьютере, тогда ученые тратили месяцы. Всего в экспозиции более 300 экспонатов, рассказывающих о работе Михаила Заводовского, Николая Дубинина, Александра Серебровского, Ивана Шмальгаузена, Владимира Ефраимсона. За каждым именем череда открытий и трагедий. Так что представить success story, как принято говорить историю успеха советской генетики, не получается. Можно лишь понять, что настоящий ученый работает в любых условиях. Примечательно, что Герман Мюллер покинул СССР в 37-м, а Академию только в 48-м, когда узнал, что советским коллегам окончательно перекрыли кислород. Вот фрагменты из его письма в Академию наук СССР.
«Глубокое уважение, которое я питал к вашей организации в прошлом, делает для меня мучительной необходимость информировать вас, что теперь я считаю нужным полностью разорвать мои связи с вами. Пустота, образовавшаяся в результате удаления генетики, будет заполнена наивным и архаичным мистицизмом Лысенко, Презента и их группы. Ни один уважающий себя ученый, и в особенности ни один генетик, не может согласиться на то, чтобы его имя фигурировало в ваших списках. На этом основании я отказываюсь от моего членства в вашей академии. Делаю это, однако, с горячей надеждой, что доживу до того дня, когда ваша академия снова сможет начать восстанавливать свое место среди подлинно научных организаций».
Мюллер не дожил до этого дня. Он умер в 1967 году, а академия восстановила его в своих рядах в 1990, в год его столетия, когда для российской науки начиналась эпоха новых потрясений.
Ольга Орлова рассказывала о выставке «Личность в генетике. 20-30-е годы 20 века». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 1 февраля в Петербурге открывается театр-клуб «Русские драматурги». Он будет существовать при Союзе писателей Петербурга в новом доме писателей на Звенигородской улице, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Странное название «театр-клуб», и тем не менее он открывается, да еще под крылом не у театральных людей, а у писателей. Может быть, это происходит потому, что его основатели хотят вернуть весомость именно слову в драматургии, слову, которое, по их мнению, страдает из-за излишнего внимания к декорациям и режиссерским фантазиям, говорит писатель-драматург Александр Образцов.
В частности, в Нью-Йорке, когда я был, там проводились такие актерские читки, и там была пьеса «Ро», «Смотрите, кто пришел». Перевели ее на английский, и американские актеры, эти нью-йоркские, ее разыграли. И это было, конечно, феерическое зрелище, потому что профессионализм такого американского типа предполагает такое горение актеров в любой ситуации. Они каждый момент готовы к действию. Листы летели как будто бы электризованные. Такое впечатление было, что это блокбастер. И вот сейчас мы как бы используем этот прием, так как производство спектаклей требует, во-первых, помещений специальных, громадных денег. В театре все равно существует две основных составляющих. Это текст драматурга и актеры. Поэтому мы взяли эти два компонента, текст и актеров. У нас собралась очень сильная группа актеров. У нас за последние 20 лет пропали центры вкусов. Мы не можем определить, какие книги читать, какие спектакли смотреть. То есть иерархия нарушена, потому что вот в этой вседозволенности очень много людей, которые понимают, что можно малыми средствами сравнительно плавать на поверхности, мелькать по телевидению и так далее. То есть восстановление вот этой иерархичности хотя бы, такая одна из основных целей, как бы создать какой-то ранжир все-таки. Хотя это звучит нескромно, но у нас сейчас есть помещение, то есть Союз писателей на Звенигородской, у нас есть актеры, у нас есть пьесы. И вот тремя условными спектаклями мы начинаем с 1 февраля до 16 свою деятельность.
У истоков театра-клуба стоит и Людмила Разумовская, драматург настолько известный, что даже возникает вопрос, зачем ей это новое начинание?
Ну, я работаю драматургию уже очень давно. Начала пьесы писать в 1975 году. Пьес достаточно много. Поставлены все в разных странах мира и в разных городах Советского Союза и России. В последние годы интерес лично мой к театру пропал в силу целого ряда причин. И я занялась прозой. Недавно вышел мой первый роман, который называется «Русский остаток». Но поскольку я все-таки много десятилетий проработала в драматургии, и возникла вот эта идея создания театра-клуба, то, естественно, я не могла не поддержать и устраниться. По просьбе своих коллег я могу предложить вниманию зрителей свою пьесу «Медея», в которой я предполагаю выступить сама, как актриса. Действительно, это была моя такая мечта с детства, не осуществившаяся. Я не горю желанием компенсировать и восполнить этот пробел в своей биографии, но, опять же, в целях эксперимента, как такой опыт авторского театра, возможно, это и будет иметь какой-то смысл и интерес для такого одноразового показа.
В чем причины охлаждения драматурга к театру? Они лежат внутри автора или внутри самого театра?
Я думаю, что и в театре, и во мне, конечно. Поскольку в последние годы, или, может быть, в последние даже 10 лет меня интересует история моей страны, России в 20 веке, то вот как-то здесь мой интерес, понимаете? И моя последняя работа, вот мой роман, как раз об этом. И это обусловлено, конечно, и состоянием самого театра, который, ну вот лично меня не удовлетворяет. Существуют, наверное, интересные спектакли, но это уже идет параллельно моим личным интересам.
Участие режиссера в театре-клубе с одной стороны проще, с другой сложнее, считает режиссер Георгий Васильев.
Ну, во-первых, драматурги – это все мои друзья. Ту же Людмилу Разумовскую я ставил два раза в разных городах. Того же Сашу Образцова я тоже ставил. Тбилиси пятеро, потом Москва петушки, швейцарский вариант, потом вариант русский. И мне пьесы их нравятся. Александр говорит, вот есть тексты, есть актеры. Это тоже мои друзья. Между текстом и актерами есть такой мостик. Это я. Пьесу Николая Коняева, на мой взгляд, замечательную, небольшую, но необыкновенно плотную по тексту, по тому, что действие происходит в 1664 году. И несмотря на то, что хорошие актеры, за две репетиции мне нужно как-то соединить текст и актер. Как я это сделаю, не знаю, но я готов. Но это же надо срепетировать и вне театральном пространстве. Но одновременно с этим нужно предъявить пьесу, вскрыть в ней сопряженность времен 17 века России и нынешней России. Вот это мы попытаемся сделать. Потом Людмила Николаевна с Медеей. Это выходит автор пьесы. Это сидит рядом артист, хороший очень человек, хороший Валера Дьяченко. И у Саши Образцова пьеса. Вот мы попробуем вот такую на троих как бы преклонного возраста людей, говорящих о жизни и пытающихся как-то свою жизнь сформулировать в отношениях между собой. Все актеры, удивительно, их 20 человек, все с таким удовольствием на это откликнулись. И за один раз, это же пока все телефонный разговор, ты придешь там вот такой-то, такой-то, вот он, кстати, предлагает. Да, да, да. И все, я так рад, и слава Богу, может быть, благодаря этому организуется некое сообщество каких-то, пардон, добрых, честных и талантливых людей.
О театре-клубе «Русские драматурги», открывающемся в Петербурге 1 февраля, говорил режиссер Георгий Васильев.
Спасибо Татьяне Вольцкой. От себя же замечу, что в читках пьес «По ролям» нет ничего нового. Проблема должна быть в том, что многих серьезных драматургов нынешние законодатели МОД «Молодые волки» исключили из списков тех, кого следует читать. В волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время вы сможете познакомиться на сайте свободанews.ру. What the Iranian regime must understand.
Title is that now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо, есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняк. Ходит бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски тайга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердца в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.